Глава 8. Тихие революции. Пропасть между устремлениями анархистов и действительной историей 20 века можно объяснить наивностью несбыточных надежд. Но не надо забывать и о провале других левых политических движений. Кто из нас не почувствовал глубокого облегчения с падением советского коммунизма, пусть даже у нас слишком много причин радоваться сменившим его режимом? Когда из лагерей стали постепенно выпускать уцелевших людей, искренние сторонники этой идеологии были вынуждены подвергнуть сомнению свои посылки. Много лет назад американский журналист Дуайт Макдональд написал статью «Политика прошлого», включавшую большое примечание, у которого, как он потом рассказал мне, оказался самый высокий индекс цитирования из всего когда-либо им написанного. Вот оно. Революционная альтернатива положению вещей сегодня – это не коллективизированная собственность, управляемая государством рабочих, что бы ни значило это понятие, а некий род анархистской децентрализации, который раздробит массовое общество на небольшие сообщества, где индивиды смогут жить вместе в единстве разнообразия, а не как обезличенные слагаемые некой суммы. Ограниченность и мелочность рузвельтовского нового курса и послевоенного лейбористского режима Великобритании подтверждается отсутствием положительных перемен в любой из важнейших для человеческой жизни вещей, реальных взаимоотношений на работе, способов проведения досуга, воспитания детей, секса и искусства. Причина – массовый образ жизни, все подвергающий искажению, и государство, скрепляющее существующий порядок. Марксизм возвеличивает массы и одобряет государство. Анархизм возвращается к личности и общине, которая нецелесообразна, но необходима, то есть революционна. Явным образом несколько революций, к которым он стремился, уже изменили жизнь, хотя лишь отчасти. Возьмем в сущности внешний, но яркий и заметный, хотя и редко обсуждаемый пример. Революцию в одежде во второй половине 20 века. 50 лет назад классовую принадлежность мужчин, женщин и детей можно было определить по тому, как они одеты. Сегодня этот метод не работает, за исключением крошечного меньшинства, которое способно распознавать признаки дорогой эксклюзивной одежды. Обычно это объясняется ростом массового производства и тем фактом, что торговля одеждой – самый простой путь к мировую экономику для развивающейся страны ввиду дешевизны рабочей силы. Но большее отношение к этому обстоятельству имеет освобождение от диктата общепринятой манеры одеваться, подготовленное на протяжении всего 20 века радикальными нонконформистами, отвергавшими моду. Игнорирование правил ношения одежды, основанных на роде деятельности или принадлежности к социальному слою, было скромным и личным актом отпора обычаю. Конечно, более значительную революцию, добивавшуюся новых и новых побед на протяжении всего столетия, произвело женское движение, низвергнувшее общемировую традицию мужского господства. Среди анархистских первопроходцев этого движения была Эмма Голдман с ее острым памфлетом «Трагедия женской эмансипации», доказывающим, что всеобщее избирательное право, которого недостает для освобождения мужчин, вряд ли освободит женщин. Эмансипация, как она утверждала, должна исходить от самой женщины. Во-первых, через утверждение ее как личности, а не как сексуального предмета потребления. Во-вторых, через отказ в праве кого бы то ни было на ее тело. Через отказ рожать детей, если она их не хочет. Через отказ быть слугой Бога, государства, мужа, семьи и так далее. В общем, через все то, что делает ее жизнь легче, но глубже и богаче. Только попытка узнать значение и суть жизни во всей ее полноте послужит освобождению от страха перед общественным мнением и порицанием. Только это, а не избирательный бюллетень, сделает женщин свободными. Это среди анархистов бытовала привычка заключать так называемый «свободный союз» как противоположность браку, санкционируемому государством или церковью. Сейчас такие союзы распространены почти так же широко, как законные браки, и они более не связаны с печатью бесчестия, накладываемой на детей незаконнорожденностью. Эта перемена, конечно, была ускорена фармакологической революцией в области противозачаточных таблеток. Алекс Комфорт, 1920-2000 годы, был врачом, романистом, поэтом и анархистом. Его лекции на собраниях лондонской анархистской группы в конце 1940-х годов легли в основу книги «Варварство и сексуальная свобода», опубликованной издательством Freedom Press в 1948 году. То есть во время, когда на такое не осмеливалась бы ни одна солидная фирма. Затем последовал труд «Сексуальное поведение в обществе» и его имевший феноменальный успех «Пособие по сексуальной жизни». В своей книге «Больше радости» 1973 год он дал анархистскую оценку связи сексуальности и политики. Он утверждал, что «получение знаний и установок, которые могут происходить из хорошего сексуального опыта, не способствуют развитию эгоизма. Антисексуализм авторитарных обществ и людей, их возглавляющих, происходит не от убежденности в его греховности, так как они сами занимаются сексом, а от смутного предчувствия, что свобода в этой области может вызвать любовь к свободе где-нибудь еще. Люди, чей опыт эротизирован или сами, или миром, миролюбивы, но непримиримы к сопротивлению продажным политикам и расистам, угрожающим той личной свободе, которой они добились и которую хотят делить с другими. Комфорт надеялся, что его книги принесут утешение и освобождение и станут вкладом в еще одну революцию 20 века – революцию в отношениях родителей и детей. Сегодня в Западной Европе трудно представить репрессивное поведение родителей по отношению к детям, которое еще век назад было общепринятым. Это справедливо и для отношений между учителями и детьми. Рассказы людей, чей школьный возраст пришелся на первое десятилетие 20 века, полны воспоминаний о физических наказаниях, которым они подвергались и которых постоянно боялись. В последнее десятилетие 20 века в Англии тесные наказания в школах запрещены законом. Это решение не было принято спонтанно, но отразило влияние немногих передовых школ на развитие педагогической мысли. Многие наблюдатели утверждают, что в школе не удалось удовлетворительно решить проблемы, ставшие вследствие отказа от физических наказаний. Учитель лишен оружия, считавшегося крайней мерой воздействия. Это привело к росту числа исключаемых из школы детей, которых учителя отказываются держать в своих классах. Каждый, кто наблюдал, как один непослушный ученик может сделать невозможным обучение всей группы, не будет критиковать этих преподавателей. Особенно с тех пор, как работодатели стали требовать, чтобы они не портили статистику. В 1960-1970-х годах примечательная ситуация сложилась в нескольких городах Великобритании, а именно в Лондоне, Ливерпуле, Лидсе и Глазго. Группы энтузиастов находили заброшенные здания и открывали свободные школы, чтобы давать неформальное образование как исключенным из школы, так и бросившим ее детям. Одна из них, White Lion Free School, в Лондоне существовала с 1972 по 1990 годы. Режим в этих школах был основан на опыте прогрессивного школьного движения. Я спросил у ветеранки этих экспериментов, почему идея не была применена к новому поколению исключенных детей, уже в начале нового века. Она привела две причины. Закон, проведенный в правлении Тэтчер и сохраненный ее преемниками, требует придерживаться общенационального учебного плана. Сложно найти помещение, удовлетворяющее нормам санитарии и безопасности, установленных для школ. Тем не менее, едва ли возможно вообразить возвращение атмосферы страха, характерной для школ столетия назад. Тихая революция в образовании может двигаться только вперед. Две другие перемены, произошедшие в Великобритании с 1960-х годов, тоже кажутся необратимыми. Одна из них – исчез страх перед уголовным преследованием за гомосексуализм. Начало было положено докладом комитета под председательством лорда Джона Вольфенда в 1957 году, но потребовалось годы обсуждения и агитации, чтобы пробить это изменение в законодательстве. Другой важной переменой стала отмена в 1965 году смертной казни. В начале дискуссии по этому вопросу издатели-анархисты из Freedom Press подарили каждому члену парламента по экземпляру потрясающей книги Чарльза Даффа «Руководство для повешения. Краткое введение в изящное искусство экзекуции», написанного в энтузиастической манере учебника для палачей. только совсем лишенный чувства юмора человек выразил бы недовольство тем, что в участии в кампании по отмене вавилонских законов противоречит антипарламентским принципам анархистов. Все социальные перемены в Великобритании, перечисленные мной, свидетельство того, что небольшие успехи анархистов в направлении масштабных преобразований, которые, как они надеются, когда-нибудь осуществятся, способствуют долгому ряду маленьких освобождений, облегчающему ношу человеческих страданий. Несколько анархистских групп стремились связать вместе эти освободительные условия в осознанную кампанию. В Голландии члены молодежной анархистской группировки «Провоз» – бунтари – затевали игровые розыгрыши городской администрации, чтобы ее высмеять. Самое знаменитое предприятие – размещение в Амстердаме большого количества белых велосипедов для общественного пользования, имеющие цель продемонстрировать ненужность автомобилей. За ними последовали кабутер – гномы, предшественники движения зеленых. Один из них, Ройл Ван Дайн, связывал анархизм и кибернетику – науку об управлении и системах коммуникации, опираясь на идеи одного из основателей последней – невролога Грея Уолтера. Ван Дайн указывал: «Мы не находим в мозге ни начальника, ни олигархического нервного узла или железы большого брата. Внутри наших голов сами наши жизни зависят от равенства возможностей, от специализации с многосторонностью, от свободной коммуникации и обоснованного ограничения свободы без вмешательства извне. Здесь также местные меньшинства могут осуществлять контроль, осуществляют его над своими средствами производства и выражения в свободных и равных отношениях с соседями». Среди французов, попытавшихся заострить расплывчатые либертарианские устремления, были ситуационисты, в особенности Рауль Ванегейм с его манифестом «Революция повседневной жизни». Питер Маршалл характеризует их идеи следующим образом. Ситуационисты видели выход не в ожидании далекой революции, а в переосмыслении повседневной жизни здесь и сейчас. Преобразовать восприятие мира и изменить структуру общества – одно и то же. Освобождая себя, ты одновременно изменяешь властные отношения и тем трансформируешь общество. Ситуационисты, как и кабутеры, отметились в истории анархизма, а не в истории общественных преобразований. Но Франция и Голландия, как и Великобритания, обязаны им за ряд скромных завоеваний цивилизации. Затем тихая революция стала шумнее, ведь благодаря интернету анархисты соединились с множеством антикапиталистических протестантов в серии масштабных демонстраций против закулисных действий глобальных организаций. Джош Монбиот в своей книге пишет: «В апреле 1998 года оборванная шайка протестантов нанесла первое из серии поражений коалиции мощнейших интересов на Земле. 29 богатейших наций соединили силы с крупнейшими мультинациональными корпорациями, чтобы написать Конституцию единой мировой экономики. Предложенное и составленное бизнесменами, втайне обсужденное правительствами, многостороннее соглашение об инвестировании, если бы оно последовало, предоставило бы корпорациям право возбуждать иски против той страны, чьи законы ограничивали возможность делать деньги. Как заявляли оппоненты, обозначилась угроза легализации захвата мира корпорациями». Монбиот показывает, как в 1997 году утечка информации об раскрытой угрозе привела к размещению в сети данных, позволявших устроить демонстрации и протесты везде, где бы они не могли встретиться посредники правительств. Общественное давление и внутренние противоречия заставили мировых лидеров отозвать своих представителей, но только ради того, чтобы собрать их вновь под уже покровительством Всемирной торговой организации. Они встретились в Сиэтле в 1999 году, но переговоры потерпели неудачу, потому что десятки тысяч людей со всех концов мира протестовали за стенами зала заседаний в защиту бедных стран и окружающей среды. В цепочке демонстраций, начавшейся в Сиэтле, практики, опробированные голландскими бунтарями и гномами, послужили тому, чтобы выставить на посмешище силы закона и порядка. Шон Шихан, делая обзор современного анархизма, описывает акцию в Праге, годом позже Сиэтла, где демонстрации против Международного валютного фонда вышли небольшие армии протестантов, одетых как эльфы и вооруженных метелками из перьев, чтобы щекотать шеренги вооруженных и полностью экипированных полицейских. Во время таких протестов транспортные артерии блокируются не только подожженными баррикадами и уличными боями, с гигантскими хитроумными штуковинами вроде куклы освобождения, способные вызвать затор на любой магистрали. Но когда после 5 дней протестов конференция Всемирной торговой организации близилась к провалу, полиция ответила, как сообщает Шихан. То, что размах и организация протестов напугали полицию, привели ее в бешенство и побудили к вопиющим незаконным действиям, подтверждается тем фактом, что из 631 арестованного только 14 в конце концов предстали перед судом. Начавшиеся мягко и с юмором, большие интернациональные демонстрации в оппозицию мировому капитализму уже перестали быть тихими революциями. Можно подумать, что достигнуто соглашение полиции разных стран об эскалации насилия при отпоре демонстрантам. Шон Шихан пишет. Сначала стандартное полицейское насилие в Сиэтле. Потом снаряжение полицейских боевыми патронами и трое застреленных в июне 2001 года в Готенбурге. Когда еще один антикапиталистический протест был организован в июле в Генуе, события вылились в яростное восстание, запомнившееся броневиками, ввязавшимися в толпы протестующих, и предпринятым полицией безжалостным ночным штурмом здания, где разместились медиа-активисты своими материалами. В Генуе был убит молодой анархист, и его смерть вызвала возобновление дискуссии о стратегиях протеста. Может быть, найдутся не столь грубые способы подрыва мирового капитализма? Тихие революционеры, изменившие в 20 веке культуру западных стран, их еще не открыли.